Радио «Южный Урал» представляет литературно-музыкальный цикл «Написано войной».
Имя Булата Акуджавы для нас прежде всего связано с авторской песней, но в то же время его перу принадлежат романы и повести «Девушка моей мечты» – короткий и очень пронзительный рассказ. В нем, таком небольшом, целая эпоха. Дети репрессированных, поколение, повзрослевшее на войне. Десятилетия разлуки и сломанные человеческие судьбы – это рассказ автобиографический. В 1937 году отец Булата Акуджавы был расстрелян, а его мать отправлена в ссылку в Карагандинский лагерь. И вот о встрече матери и сына эта история. Читает Николай Седов.
Вспоминаю, как встречал маму в 1947 году. Мы были в разлуке 10 лет. Расставалась она с 12-летним мальчиком. А тут был уже 22-летний молодой человек, студент университета, уже отвоевавший, раненый, многое хлебнувший, хотя, как теперь вспоминается, несколько поверхностный, легкомысленный, что ли. Что-то такое неосновательное просвечивало во мне, как ни странно. Мы были в разлуке 10 лет. Ну, бывшие тогда обстоятельства, причины тех горестных утрат, длительных разлук, теперь это хорошо известно. Теперь мы все это хорошо понимаем, объясняем, смотрим. Тогда 10 лет были для меня громадным сроком, не то что теперь. Обстоятельства моей тогдашней жизни были вот какие. Я вернулся с фронта, поступил в Тбилисский университет и жил в комнате первого этажа, которую мне оставила моя тетя, переехавшая в другой город. Учился на филологическом факультете, писал подражательные стихи, жил, как мог жить одинокий студент в послевоенные годы, не загадывая на будущее, без денег, без отчаяния. Влюблялся, сгорал, и это здорово помогало забывать о голоде. И думал, бодрясь, жив, здоров, чего же больше? И лишь тайну черного цвета, горькую тайну моей разлуки, хранил в глубине души, вспоминая о маме, которой было несколько фотографий. На них она, молодая, с большими карими глазами, гладко зачесанные волосы, с пучком на затылке. Но помнились еще интонации, манера смеяться, всякие мелочи. Я любил этот потухающий образ и страдал в разлуке. Но был он для меня не более чем символ, милый и прозрачный. За стеной моей комнаты жил сосед Меладзе, пожилой, грузный, с растопыренными ушами, из которых лезла седая шерсть, неряшливый, насупленный, неразговорчивый. Он отсиживался в своей комнате, почти не выходя. Что он там делал? Мы были одиноки. И он, и я. Думаю, что ему не сладко жилось по соседству со мной. Ко мне иногда вваливались компании, таких же, как я, голодных, торопливых, возбужденных. И девочки приходили, и мы пекли на сковородке сухие лепешки из кукурузной муки, откупоривали бутылки дешевого вина, и сквозь тонкую стенку к Меладзе проникали крики, смех, звон, шепот, поцелуи. И он, как видно, по всему с отвращением терпел нашу возню и презирал меня. Тогда я не умел оценить меру его терпения и высокое благородство. Ни слова упрека ни разу не сорвалось с его уст. Он просто не замечал меня. В тот знаменательный день я возвратился домой поздно. Уже не помню, где я шлялся. Он встретил меня в кухне-прихожей и протянул сложенный листок. «Телеграмма!» — сказал шепотом. «Телеграмма!» — была из Караганды. Она обожгла руки. «Встречай 501-м, целую, мама». Меладзе топтался рядом, сопел и наблюдал за мной. Я ни с того ни с сего зажег керосинку, потом погасил ее, поставил чайник, затем принялся подметать у своего кухонного столика, но недомел, принялся скрести клеенку. Свершилось самое неправдоподобное. Да как внезапно! Привычный символ приобрел четкие очертания. То, о чем я безнадежно мечтал, что оплакивал тайком по ночам в одиночестве, стало почти осязаемым. «Караганда», — прошелестел Меладзе. «Да», — сказал я печально. Он горестно подсокал языком и шумно вздохнул. «Какой-то 501-й поезд, — сказал я, — наверное, ошибка. Разве поезда имеют такие номера?»
«Нет, — шепнул он, — не ошибка. 501-й, значит, 500-веселый».
«Почему веселый, — не понял я?»
«Товарные вагоны, кацо, долго идет, всем весело». И снова подсокал.
Ночью заснуть я не мог. Меладзе покашливал за стеной, а утром я отправился на вокзал. Ужасная мысль, что я не узнаю маму, преследовала меня, пока я стремительно преодолевал Верийский спуск и летел дальше по улице Жареса к вокзалу.
Поезд под странным номером действительно существовал. Он двигался вне расписания, и точное время его прибытия было тайной даже для диспетчеров дороги. Но его, тем не менее, ждали и даже надеялись, что к вечеру он прибудет в Тбилиси.
Я вернулся домой, мыл полы, выстирал единственную свою скатерть и единственное свое полотенце. Сам все время пытался себе представить этот миг, то есть как мы встретимся с мамой и смогу ли я сразу узнать ее нынешнюю, постаревшую, сгорбленную, седую. А если не узнаю, ну, не узнаю, пробегу мимо, она будет меня высматривать в вокзальной толпе и сокрушаться. Или она поймет по моим глазам, что я не узнал ее, и как это все усугубит ее рану. К 4 часам я снова был на вокзале. На 500 веселый затерялся в пространстве. Теперь его ждали в полночь. Я воротился домой, и чтобы несколько унять лихорадку, которая меня охватила, принялся гладить скатерти полотенце. Подмел комнату, вытряс коврик, снова подмел комнату. За окнами был май. И вновь я полетел на вокзал в 10-м номере трамвая в окружении чужих матерей и сыновей. Я встречу ее, обниму худенькие плечи. Мы поужинаем дома вдвоем, а она будет рассказывать о своей жизни, а я о своей. Мы не будем углубляться, искать причины и тех, кто виновен. Ну, случилось, ну, произошло, а теперь мы снова вместе. А потом я поведу ее в кино, и пусть она отдохнет там душою. И фильм я выбрал, то есть даже не выбрал, был он один-единственный в Тбилиси, по которому все сходили с ума. Это был трофейный фильм «Девушка моей мечты» с потрясающей, неотразимой Марикой Рёк в главной роли. Нормальная жизнь в городе приостановилась. Все говорили о фильме, бегали на него каждую свободную минуту. По улицам насвистывали мелодии из этого фильма. Из распахнутых окон доносились звуки фортепиано с теми же мотивчиками, завораживавшими слух тбилисцев. Фильм этот был цветной, с танцами, пением, любовными приключениями, комическими ситуациями. Яркое, шумное шоу, поражающее воображение зрителей в трудные послевоенные годы. Пусть нам с мамой будет на нем хорошо. Я хранил эту мечту как драгоценный камень. Время от времени вытаскивал фотографию Марики Рёк из тайника, чтобы полюбоваться, впиваясь в экраны кинотеатров, пропахших карболкой. На привокзальной площади стоял оглушительный гомон. Все пространство перед вокзалом было запружено пестрой толпой. Чемоданы и узлы громоздились на асфальте. Смех, плач, крики, острые слова. Я понял, что опоздал. Но, видимо, ненадолго, еще была надежда. Я спросил сидящих на вещах людей, не с 500 ли первым они прибыли. Но они оказались из Батуми. От сердца отлегло. Я пробился к справочному сквозь толпу и крикнул о 500 проклятом, но та в окошке, задерганная, оглушенная, долго ничего не понимала, отвечая сразу нескольким. А когда поняла, наконец, крикнула мне с ожесточением, покрываясь розовыми пятнами, что 501-й пришел час назад. Давно пришел этот сумасшедший поезд, уже никого нету, все вышли час назад. На привокзальной площади, похожей на воскресный базар, на груди чемоданов и тюков сидела сгорбленная старуха и беспомощно озиралась по сторонам. Я направился к ней. Что-то знакомое показалось мне в чертах ее лица. Я медленно переставлял одеревеневшие ноги. Старуха заметила меня, подозрительно оглядела и маленькую ручку опустила на ближайший тюк. Я отправился к дому пешком в надежде догнать маму по пути, но так и дошел до самых дверей своего дома, а ее не встретил. В комнате было пусто, и тихо за стеной кашлянул Меладзе. Надо было снова бежать по дороге к вокзалу. И я вышел, и на ближайшем углу увидел маму. Она медленно подходила к дому. В руке у нее был фанерный сундучок. Все та же, высокая, стройная, какой помнилась, в сером ситцевом платье, помятом и нелепом, сильная, загорелая, молодая. И помню, как я был счастлив в виде ее такой, а не сгорбленной и старой. Были ранние сумерки. Она обнимала меня, терла щекой о мою щеку. Сундучок стоял на тротуаре, прохожие не обращали на нас внимания. В Тбилиси все целуются при встречах по многу раз на дню, и ничего необычного не было в наших объятиях. «Вот ты какой!» — приговаривала она. «Вот ты какой! Мой мальчик! Мой маленький!» И это было как раньше, как когда-то. Мы вошли в дом, в комнату. Я усадил ее на старенький диван, за стеной кашлянул Меладзе. Я усадил ее и заглянул ей в глаза. Это были большие, карие, миндалевидные глаза. Теперь совсем рядом, и я заглянул в них. Готовясь к встрече, я думал, что будет много слез и горьких причитаний. И я приготовил такую фразу, чтобы утешить ее. «Мамочка, ты же видишь, я здоров, все у меня хорошо, и ты здоровая, и такая же красивая, и все теперь будет хорошо, ты вернулась, и мы снова вместе». И вот я заглянул в ее глаза, а они были сухими и отрешенными. Она смотрела на меня, но меня не видела. Лицо застыло, окаменело, губы слегка приоткрылись. Сильные загорелые руки безвольно лежали на коленях. Она ничего не говорила, закурила дешевую папироску, провела ладонью по моей голове. «Сейчас мы поедим», — сказал я бодро. «Ты хочешь есть?» «Что?» — спросила она. «Есть хочешь, ты ведь с дороги». «Я?» — не поняла она. «Ты!» — засмеялся я. «Ну, конечно, ты!» «Да», — сказала она покорно. «А ты?» И, кажется, даже улыбнулась, но продолжала сидеть все так же, руки на коленях. Я выскочил в кухню, зажег керосинку, замесил остатки кукурузной муки, нарезал небольшой кусочек эмеретинского сыра, чудом сохранившийся среди моих ничтожных запасов. И когда я снимал с огня лепешки, скрипнула дверь, и Меладзе засопел у меня за спиной. Он протягивал мне миску с лобио. «Что вы?» — сказал я. «У нас все есть». «Держи, к отцу», — — сказал он угрюмо. «Я знаю». Я взял у него миску, но он не уходил. «Пойдемте», — сказал я, — «я познакомлю вас с моей мамой». И распахнул дверь. Мама все так же сидела, положив руки на колени. Я думал, при виде гостя она встанет, улыбнется, как это принято. Очень приятно, назовет себя. Но она молча протянула загорелую ладонь и снова опустила ее на колени. «Присаживайтесь», — сказал я и подставил ему стул. Он уселся напротив и тоже положил руки на свои колени. Сумерки густели, и профили их показались мне сходными. О чем они говорили и говорили, пока я выбегал в кухню, я не знаю, из комнаты не доносилось ни звука. Когда я вернулся, я заметил, что руки мамы уже не покоились на коленях, и вся она подалась немного вперед, словно прислушивалась. «Батык», — произнес в тишине Меладзе. Мама посмотрела на меня, потом сказала: «Жарык», и смущенно улыбнулась. Пока я носился из кухни в комнату и обратно, они продолжали обмениваться короткими непонятными словами, при этом почти шепотом, одними губами. Меладзе цокал языком, качал головой, а я вспомнил, что «Жарык» — это станция, возле которой находилась мама, откуда иногда долетали до меня ее письма, из которых я узнавал, что она здорова, бодра, все у нее замечательно, только ты учись хорошенько, я тебя очень прошу, сыночек. А я туда отправлял известие о себе самом, что я здоров и бодр, и все у меня хорошо, и я работаю над статьей о Пушкине, и все меня хвалят, ты за меня не беспокойся. И вот мы встретились, и сейчас она спросит о статье, о других безответственных баснях. Меладзе от чая отказался и исчез, а мама впервые посмотрела на меня осознанно. «Он что?» — спросил я шепотом. «Он тоже там был?» «Кто?» — спросила она. «Ну, кто-кто? Меладзе!» «Меладзе?» — удивилась она и посмотрела в окно. «Кто такой Меладзе?» «Ну как кто?» — не сдержался я. «Мама, ты меня слышишь? Меладзе, мой сосед, с которым я тебя сейчас познакомил, он тоже был там?» «Тише, тише!» — поморщилась она. «Не надо об этом, сыночек!» Мы пили чай. Я хотел спросить, как ей там жилось, но испугался и стал торопливо врать о себе, о своем жилье. Она как будто бы слушала, кивала, изображала на лице интерес и улыбалась, и медленно жевала. Провела ладонью по горячему чайнику, посмотрела на выпачканную ладонь. «Каково-то ей там было, — подумал я, — там среди солончаков в разлуке. «Все-все, — сказала она, — не обращай внимания», и закурила. Меладзе кашлянул за стеной. «Ничего, — подумал я, — все наладится. Допьем чай, и я поведу ее в кино». И сказала: «Знаешь, у меня есть для тебя сюрприз, но для этого мы должны выйти из дому и немного пройтись». «Выйти из дому?» — поморщилась она. «Не бойся. Теперь ничего не бойся. Ты увидишь чудо. Честное слово, это такое чудо, которые можно прописывать вместо лекарства. Ну, ты меня слышишь? Пойдем, пойдем, пожалуйста». Она покорно поднялась, и мы пошли по вечернему Тбилиси. Мне снова захотелось спросить у нее, как она там жила, но я не спросил. Так все хорошо складывалось. Такой был мягкий медовый вечер, и я был счастлив идти рядом с ней и поддерживать ее под локоть. Я вел ее по проспекту Руставелли, и она покорно шла рядом, ни о чем не спрашивая. Пока я покупал билеты, она неподвижно стояла у стены, глядя в пол. Я кивнул ей от кассы, она, кажется, улыбнулась. Мы сидели в душном зале, и я ей сказал: «Сейчас ты увидишь чудо. Это так красиво, что нельзя передать словами. Послушай, а там вам что-нибудь показывали?» «Что?» — спросила она. Ну, какие-нибудь фильмы. Я понял, что говорю глупость. Ну, хотя бы изредка. Нам? Спросила она и тихонечко засмеялась. «Мама!» — зашептал я с раздражением. «Ну что с тобой? Ну я спросил там, где ты была. Ну, ну конечно!» — проговорила она отрешенно. «Хорошо, что мы снова вместе», — сказал я, словно опытный миротворец, предвкушая наслаждение. «Да, да!» — шепнула она о чем-то своем. Я смотрел то на экран, то на маму. Я делился с мамой своим богатством. Я дарил ей самое лучшее, что у меня было. Зал заходился в восторге и хохоте. Он стонал, рукоплескал, подмурлыкивал песенки. Мама моя сидела, опустив голову. Руки ее лежали на коленях. «Правда здорово!» — шепнул я. «Ты смотри, смотри, сейчас будет самое интересное! Ну смотри же, мама!» «Давай уйдем отсюда!» — внезапно шепнула она. «Да сейчас же самое интересное!» — сказал я с досадой. «Пожалуйста, давай уйдем!» В комнате она устроилась на прежнем стуле, сидела, уставившись перед собой, положив ладони на колени, пока я лихорадочно устраивал ночлег себе на топчане, а ей на единственной кровати. Она пыталась сопротивляться, она хотела, чтобы я спал на кровати, потому что она любит на топчане. «Да-да, нет, я тебя очень прошу, ты должен меня слушаться», попыталась придать своему голосу шутливые интонации. «Я мама, ты должен меня слушаться, я мама, мама». Я вышел на кухню. Меладзе в нарушении своих привычек сидел на табурете. Он посмотрел на меня вопросительно. «Повел ее в кино», — шепотом пожаловался я. А она ушла с середины, не захотела.
«В кино?» — удивился он. «Какое кино, к отцу? Ей отдыхать надо!» «Она стала какая-то совсем другая», — сказал я. «Может быть, я чего-то не понимаю, когда спрашиваю, она переспрашивает, как будто не слышит».
Он подсокал языком.
«Когда человек не хочет говорить лишнее», — сказал он шепотом, — «он говорит медленно, долго. Он думает, понимаешь, думает. Ему нужна... время! У него теперь привычка!»
«Она мне боится сказать лишнее?» — спросил я. Он рассердился.
Не тебе, Генацвале, там!»
Он поднял вверх указательный палец.
«Там тебя не было! Там другие спрашивали, зачем, почему, понимаешь?»
«Понимаю», — сказал я. Я надеялся на завтрашний день, завтра все будет по-другому. Ей нужно сбросить с себя тяжелую ношу минувшего, да, мамочка? Да все забудется, все забудется, все забудется. Мы снова отправимся к берегам Голубого Дуная, сливаясь с толпами, уже неотличимые от них, наслаждаясь красотой, молодостью, музыкой. Да, мамочка,
купи ей фрукты, — сказал Меладзе.
«Какие фрукты?» — не понял я.
«Черешня купи, черешня!»
Меж тем в сером платьице своем, ничем не покрывшись, свернувшись калачиком, мама устроилась на топчане. Она смотрела на меня, когда я вошел, и слегка улыбалась так знакомо, просто по-вечернему.
«Мама», — сказал я сукаризной, — «на топчане буду спать я».
«Нет, нет», — сказала она с детским упрямством и засмеялась. «Ты любишь черешню?»
«Что?»
— не поняла она.
«Ну, черешню ты любишь, любишь черешню?»
«Я?» — спросила она.